в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома.
Диана Кабракова, моя коллега, сейчас в самоизоляции поет знаменитую песню, которая знакома всем с детства.
Жень, тебе снится зеленая трава? Я мало того, что пою, я еще и подтанцовываю. У меня, благо, все условия для этого есть. Зеленая трава тебе снится?
Зеленая, не знаю. Мне вообще трава не снится.
Зеленый, не знаю, синий, возможно.
Мы когда разговаривали с космонавтами, они говорят: слушайте, перестаньте нас спрашивать, пожалуйста. Перестаньте задавать этот вопрос, потому что нам не только снится трава у дома, нам много еще что снится, как всем обычным людям. И я говорю: слушайте, там на МКС звезды-то снятся, иногда вот так просыпаешься в ужасе просыпаешься в невесомости такой, да? Видела, да, как они спят? Они стоя спят.
Да.
Я говорю: в ужасе просыпаешься в невесомости, и такой думаешь: что мне приснилось, как будто на нас инопланетяне напали. Он говорит: вы выдумщики, короче. И главное, что выдумщики абсолютно все, независимо от того, где, в каком средстве массовой информации работают, всем кажется, что космонавтам должно сниться что-то необычное. Но мы сейчас не о космонавтах, а о нашей чудесной планете.
Мне кажется, что просто этой песней космонавтов подставили много лет назад. И теперь они вынуждены каждый раз отвечать на этот вопрос. Но ты прав, да.
Уникальная возможность увидеть Землю, вот эту чудесную, красивую Землю издалека и всю, целиком практически, да, по крайней мере, как там, половину или три четверти, да, с борта МКС. Уникальная возможность, потому что, Земля — это планета, которую нельзя не любить, мне кажется, вот.
А сейчас еще, помимо того, что ее нельзя не любить, наблюдаются изменения, которые, в общем, весьма заметные как раз-таки из космоса. Между прочим, сегодня отмечается юбилейный 50-й Международный день Земли. Мы не просто так с тобой и о траве, и о космонавтах.
Земля, мы поздравляем тебя, Земля, да.
Да, а, соответственно, мы поздравляем и всех нас, особенно тех людей, кто объективно, сознательно пользуются ресурсами, которыми нам предоставляет матушка Земля. Ну и, кстати, надо сказать, что в этом году этот день отмечается под лозунгом «Климатические изменения». Это та тема, о которой мы говорим давно и усердно. Это та тема, которая затрагивает, фактически каждого из нас, особенно когда мы говорим о будущем человечества. Ну и традиционно этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам, к экологии, к их решению. Ну и вот по-прежнему изменение климата остается такой нерешенной задачей человечества. Хотя мы, кстати, помним, что действует Парижское климатическое соглашение, и действует оно уже как 5 лет, хотя я вот тут недавно наткнулась
как на... Как может, так действует.
Да, ты абсолютно прав. Это очень оптимистичное, в кавычках, заявление не так давно сделал министр окружающей среды Японии. Он сказал, что вообще вот это Парижское соглашение по климату может прекратить существование, если в ходе экономического восстановления мира после, собственно, коронавируса борьба с глобальным потеплением отойдет на второй план. И на самом деле, не хотелось бы поспорить с министром окружающей среды Японии, потому что мы совсем недавно, помнишь, говорили, что кто-то видел дельфинов в Венеции, кто-то говорит, что сокращается количество выбросов парниковых газов. Это действительно так. Но вопрос в том, насколько это будет краткосрочной реальностью, а когда все реально начнут выходить из этого кризиса и будут отменять все эти ограничительные меры из-за коронавируса, что тогда? Мы знаем, что экономика упала. Экономика упала, и не повторится ли сценарий, например, 2008-2009 годов? Там, кстати, очень любопытные были цифры. В 2008 сокращение уровня выбросов в атмосферу было на 50%, 2008 год. А в 2009, так как все промышленные гиганты во всем мире вернулись к своей деятельности, превысили даже докризисный уровень выбросов на 5%.
Вот мне кажется, и вот так сейчас... будет и в этот раз.
Вот, о чем и говорят многие специалисты, поэтому мы сегодня хотим разобраться в этом вопросе, ну и, собственно, о жизни и эффективности Парижского климатического соглашения мы тоже хотим поговорить. И сейчас, собственно, с нами на прямой связи Елена Есина, это эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Минприроды. Елена Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Елена Александровна, ну, вы, наверное, услышали часть наших размышлений с Женей по поводу сегодняшнего Дня Земли и по поводу того, как может измениться экологическая ситуация. Ну, наверное, даже в частности тогда, когда страны начнут выходить из вот этого кризиса, связанного с коронавирусом. У вас здесь какие взгляды? На самом деле мы ведь видим сейчас изменения, и они в пользу окружающей среды, заботы об окружающей среде. Но что дальше-то будет?
Да, действительно. А вот по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в период с 3 февраля по 1 марта выбросы СО2 сократились в Китае, например, на 25%. Это как раз и связано вот с теми жесткими мерами, которые государство принимает по борьбе с распространением вируса. То же самое происходит и в России. Но, как вы правильно отметили, это достаточно такой кратковременный период. Рано или поздно закончится карантин, начнут усиленно работать предприятия, и, соответственно, выбросы предприятий, они вернутся, если не станут больше, к тем значениям, которые были до введения ограничений.
Угу.
Соответственно,
вот
после резкого спада наступит резкое повышение.
Да. Ага. Вот, и здесь, собственно, возникает вопрос, а что мы можем сделать на опережение? То есть мы можем, понимая, какое влияние текущая ситуация, положительное влияние оказывает, мы можем как-то постепенно или в меньшей степени, там, понимая, что в Европе большое внимание уделяют зеленой энергетике, да, чтобы европейцы не махом возвращались к деятельности всех промышленных предприятий, но все-таки часть вот зеленой энергетики, она сохранилась бы?
На самом деле, что такое наиболее актуально на сегодняшний день, это переход постепенной экономики к экономике с низким уровнем выбросом углерода. И в том числе переход к зеленой энергетике. Но здесь тоже нужно быть очень аккуратным, потому что даже солнечная энергетика при производстве тех же самых батарей, выбросы в атмосферу, они перекрывают все положительные эффекты от применения данной технологии. Но на самом деле вот сейчас время осознать, что существует значительный потенциал для изменения и методов работы, и образа жизни, и тем самым снизить наше потребление. Потому что осознанное потребление, оно в итоге и дает тот эффект, который позволяет снизить выбросы.
Но вот опять же, вот ваш тезис о том, чтобы снизить потребление человечества, это какая-то принудительная мера или это мера добровольного характера? Когда, например, человек после месяца условно нахождения в изоляции понимает, что он не нуждается в ряде каких-то там товаров или может обойтись без чего-то. Как это формируется?
На самом деле, это философия, которая должна выработаться у человека. То есть, если он считает себя, так скажем, разумным, то независимо от того, в какой ситуации он находится, повседневной нормальной жизни или же в условиях ограничений. Он должен экологичные свои такие посылы в себе воспитывать, да, и то же самое мы должны делать дети. Вот такой самый простой пример. Например, в период СССР у нас была многоразовая тара и упаковка. Соответственно, у нас очень мало шло на захоронение на полигоны. Сейчас же у нас наоборот. Вся упаковка одноразовая. Мы, когда идем в магазин, очень много берем различных там полиэтиленовых пакетов, там молоко в пластиковых бутылках и так далее. И это все, соответственно, влияет и на антропогенное загрязнение почв, подземных вод, потому что в итоге это все попадает на полигоны. Если мы с вами будем даже, вот каждый возьмет сумку авоську многоразовую, то уже сократится количество тех пакетов, которые попадут на полигон. Но здесь надо смотреть не только по отходам, которые мы образуем. То же самое, снижение потребления пластиковых пакетов, оно же приводит и к снижению выбросов при производстве этой многоразовой тары. Соответственно, экологичность, она начинается с себя.
Что эту философию стимулирует сегодня? Вот мы можем провести параллель, опять же, условную. Вот есть же сейчас люди, которые, ну, не верят в какую-то масштабную угрозу распространения коронавируса или, например, не соблюдают режим самоизоляции, пока инфекция не коснется семьи этого человека или пока он не узнает, что какой-то друг заболел коронавирусом, и только тогда он осознает всю угрозу и всю опасность этого коронавируса. Вот не происходит ли с, ну, даже вопросом потребления, философии потребления того же самого? Человек ведь не видит наглядно для себя, что берега, не знаю, у некоторых морей или рек, они ужасно загрязнены, повсюду валяется этот пластик. Кто-то не верит в то, что этот пластик разлагается, точнее, вообще не разлагается, и понятное дело, что нужна особая переработка там, и вообще сокращение производства этого пластика. Некоторые ведь не видят этого наглядно, и в этом, как мне кажется, есть определенная проблема. Нет?
Да, я с вами полностью согласна. Но вот, на мой взгляд, если опять же мы вернемся к проблеме обращения с отходами и к нашему советскому опыту, у нас были пункты приема вторсырья. То есть население сдавало, соответственно, тару и получала какие-то деньги. Сейчас, когда призывают к раздельному сбору, люди не видят для себя вот этого механизма экономического стимулирования. Потому что вы, когда разделяете на 5 контейнеров, вы ничего не получаете. У вас даже нет компенсации тарифа, который у вас в платежке за квартплату, никоим образом она не снижается. А это очень важный момент. И вот через именно экономические механизмы мы можем прийти и к экологизации общества. Тогда будет наглядно, что да, я пошел, сдал там 5 килограмм макулатуры пластика, я получил такую-то сумму денег. И, соответственно, приходит понимание, что меньше уходит на захоронение, и население тогда вот обретает ту уверенность, что от каждого из нас зависит вот эта экологическая ситуация.
Елена Александровна, тут тогда возникает вопрос, что государство делает для этого, потому что кто будет платить за, допустим, прием вторсырья?
Я просто хочу пример привести нашего соседа, Республики Беларусь. Там есть целый комплекс мер по регулированию и обращению с вторсырьем. Ну, первое, это принят закон о вторичных материальных ресурсах, который до сих пор не принят у нас в России. Он так мертвым грузом и лежит в недрах Минпромторга. Второе, там создана корпорация «Вторресурс». Государство является владельцем полигонов по захоронению ТКО, и, соответственно, государство устанавливает тарифы. Соответственно, здесь идет очень масштабное государственное регулирование. А что мы видим на сегодняшний день у нас? Ну, первое, что полигоны у нас в частных руках. И пока полигон работает, владелец получает прибыль. Но как только заканчивается срок эксплуатации, сразу возникает вопрос, что, пожалуйста, я полигон поиспользовал, получил свою прибыль, а теперь у нас накоплены экологические ущербы, соответственно, государство, то есть мы с вами будем финансировать рекультивацию этого полигона, что, в принципе, в корне это неверно.
Как скоро, Елена Александровна, стоит ждать вот каких-то кардинальных изменений? Ну вот даже достижения, изменения, точнее, в вопросах, о которых вы сейчас сказали.
Ну, знаете, вот на площадке общественного совета мы уже несколько раз поднимали эти вопросы и по концепции расширенной ответственности производителя, которая изначально у нас была несколько лет прописана в федеральном законе, была достаточно действенной, и она работала. К сожалению, потом пришли новые люди Министерства природных ресурсов, и концепцию сейчас переписали таким образом, что нет никакого интереса ни производителям, ни переработчикам заниматься как раз вопросами именно снижения полигонного захоронения и максимального извлечения полезных фракций. Вот здесь очень трудно прогнозировать, но я надеюсь, что все-таки в течение ближайших 2-3 лет все-таки мы выйдем и на принятие закона, или хотя бы по праву закона по вторичным материальным ресурсам, и вот по изменению концепции и расширенной ответственности производителя, и, соответственно, вот максимального вовлечения полезных фракций во вторичный оборот.
Mm-hmm. Ну что ж, будем ждать этих изменений. Елена Александровна, вам спасибо за комментарии. Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Минприроды Елена Есина была с нами на прямой связи. Вот пользователь под ником Николай пишет, что шок от пандемии возьмет свое. Я так понимаю, что это как раз-таки об использовании каких-то многоразовых товаров или перехода с личного на общественное. Вот эта вся система, она, видимо, ставится под вопрос, что и имеет в виду пользователь Николай. Сделаем короткую паузу и затем продолжим.
Власти Италии готовы смягчить жесткий карантин, введенный из-за коронавируса. Уже с 4 мая жители Апеннин смогут постепенно возвращаться к привычной жизни. А Турция все-таки надеется на летний сезон. И несмотря на пандемию COVID-19, обещает сохранить в отелях систему «Все включено» и шведские столы.
Не поскуплюсь на билет дорогой. Да, я очень добрый, я добрый такой. Вот приедем, купим тебе и ласты, и маску. Я подарю тебе эту сказку.
А вот немцы решили перестраховаться и отменили главный праздник любителей пива, который традиционно проводится осенью. Октоберфеста в этом году точно не будет.
Ничего, ничего, мы увидимся еще. Я и сам. Назло врагам.
Радио «Спутник».
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы отмечаем День Земли. И, кстати, надо сказать, что от того, что коронавирус взял свое в эти дни, множество конференций, каких-то дискуссий, они все проводятся онлайн. Слава богу, у нас есть интернет, у нас есть IT, возможности IT-коммуникаций, и это все работает. Продолжим разбираться в климатических изменениях, в том числе, вот, кстати, кто не знает, в Новосибирске сегодня плюс 25. Насколько я помню, в Новосибирске в это время обычно более прохладно. Но вот как меняется все-таки климат и как меняются температуры, об этом поговорим с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Не то чтобы я слежу за погодой в Новосибирске, но сегодня утром, признаюсь, мне звонила бабушка и сказала о том, что, а ты видела, что в Новосибирске, она просто там какое-то время назад жила, и там вот такая рекордная температура. Она действительно аномальная? Она как-то связана вообще с изменениями климатическими? Или все это, ну не то чтобы в пределах нормы, но такие колебания, они возможны в разных уголках?
Нет, это безусловно говорит о том, что климат продолжает лихорадить. Если европейская территория России вновь в ожидании новой волны арктического холода, которая отбросит нас по температуре на 3 недели назад, то сибиряки действительно в эти дни, на этой неделе наслаждаются просто невероятным теплом. Это не характерно, вы совершенно верно сказали, для конца апреля. Мало того, ну, температурный фон практически на протяжении всего южного пояса нашей Сибири, то есть это вот Омская, Томская, Новосибирская, Алтай, юг Красноярского края, там столбики термометров легко преодолевают 20-градусный рубеж, средний фон это 20-25, местами 27, и, соответственно, там многие города отметятся абсолютным температурным рекордами за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
Евгений Александрович, ну вы как человек, который, в принципе, постоянно отслеживает динамику изменений вот этих температурных значений, мы с вами можем, например, взять отрезок последние лет 10 и сказать, что ну вот в какой-то точке температура поднялась стабильно на 2 градуса, и это как раз-таки говорит нам об изменении климата, о глобальном потеплении, и это, соответственно, влечет за собой определенные последствия.
Да, безусловно, но эта точка, наверное, не совсем точка, это как минимум территория нашей страны, вообще эти процессы характерны для всего земного шара, но Россия на этом фоне выделяется более интенсивным глобальным потеплением, которое, в общем-то, между прочим, споткнулось. Дело в том, что вот даже наши долгосрочные прогнозы, которые мы отрабатывали еще месяц назад, в надежде, что весна будет немного теплее, чем положено по норме, они рухнули, и рухнули по той причине, что, ну, никто не предполагал так вот этот, вот этого черного лебедя, ну, мы климатологи называем это зеленый лебедь, в виде вот этого эпидемии коронавируса, который обрушил мировую экономику, ну, и вместе с этим потянул все выбросы, всю эмиссию парниковых газов вниз, и, соответственно, ну, представьте, сейчас атмосфера, и слава богу, наверное, в этом смысле нет худа без добра, недополучает 500 миллионов тонн СО2. То есть представьте, вы на даче у себя снимаете на теплице пленку, да, и отдаете атмосфере на радиационное выхолаживание, вот что называется, как получится. И весь ваш урожай просто-напросто гибнет. И вот, соответственно, и отсюда идут мощные понижения температурного режима. И по итогам этого года, на период всей этой пандемии, выбросы сократятся вообще до 2 миллиардов тонн. Ну, обычные цифры. Нью-Йорк, уровень снижения угарного газа составил уже более 50%. В Москве режим самоизоляции позволил в 10 раз уменьшить количество загрязняющих веществ в воздухе. И в этом смысле мы, конечно же, перевыполняем план по Парижскому соглашению, сбылись мечты Греты Тунберг. Ну а поскольку вспышка вируса привела к практически полной остановке экономики, то выбросы в атмосферу углекислого газа могут сократиться, по моим оценкам, в наибольшей степени со времен окончания Второй мировой войны.
У нас с вами буквально минута остается. Скажите, после того, как эпидемия коронавируса закончится, не вернется ли все на круги своя и, возможно, даже с новой силой?
Да, я думаю, что так оно и будет. Несмотря на волне вот этого популизма, что многие утверждают, что коронавирус положительно влияет и на экологию, и на изменение климата, но я считаю, что это не так. Как только люди выйдут из домов, вернутся к своему прежнему образу жизни, все начнется по-новому, поэтому вот этот эффект улучшения экологической ситуации, я думаю, что будет краткосрочным и незначительным для всей климатической системы Земли.
Ну и пользуясь случаем, напоследок, Евгений Александрович, мы лето в этом году ждем в Москве?
Безусловно, прогнозы на лето не меняются, лето будет малиновое, вот, поэтому, ну, скажем так, не экстремально жаркий, не экстремально холодный, вот как оно должно быть, только чуть-чуть теплее. Что касается ближайшего перспектив, то я думаю, что период наступления настоящей весны произойдет где-то с наступлением мая, ну, где-то после 4-5 мая, после чего, я думаю, что можно и заниматься, ну, дачником нашим, посадкой картофеля и так далее, и так далее.
Спасибо вам большое, Евгений Александрович. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. Обрадовал, что будет лето в российской столице. А по всем другим вопросам, мне кажется, стоит надеяться на усердность экоактивистов в первую очередь, ну и разум властей государств мира. Мы говорили о Дне Земли сегодня в эфире «Радио Спутник».